Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие. Итак, сегодня у нас понедельник, мы выходим в прямой эфир, и, как всегда, мы стараемся открыть тему еврейства для вас, сделать ее более понятной и доступной, и посмотреть, как она пересекается с христианством. Надеюсь, что у нас это получается, и мы приглашаем вас к нашему общению, нашему разговору. Сегодня у нас следующая тема – «Как свидетельствовать евреям о Христе». Мы делали в одном из эфиров некий такой срез, смотрели, как и что нам рассказывает по этому поводу Писание, потому что мы вспоминаем с вами, да, что практически вся первоапостольская церковь, она состояла из евреев, апостолы были евреями, и, может быть, для кого-то сейчас прозвучит это новостью, но Иисус тоже был евреем. Несмотря на то, что, да, он 100% Бог, 100% человек, но именно в своем человека, таком существовании, человекопришествии, он был евреем. И вот как в течение времени, как видоизменялся вот этот подход к донесению слова Евангелия до евреев, как сейчас можно раскрывать именно Иисуса как Машеха, то есть Мессию, который пришел и для своего народа в первую очередь. Вот об этом будем сегодня говорить. Я надеюсь, что сегодня вы что-то получите, услышите. Очень хотелось бы, чтобы вы были с нами в обратной связи, а для этого у нас есть все возможности. Вот сейчас буквально через несколько секунд прозвучит джингл, вы вспомните все наши координаты. Ну, а я также скажу, что вы нас видите, слышите все это в прямом эфире. Пишите свои комментарии в комментариях. У меня к вам вопрос сразу. Вот, во-первых, есть ли в вашем окружении евреи? Пытались ли вы им рассказывать о Боге, если вы сами верующий человек, и вот насколько вы достигли в этом успеха? Поделитесь, пожалуйста, тоже своим мнением и опытом. Вот у меня три этих вопроса, пожалуйста, на них ответьте, буду периодически их повторять, вам напоминать. Ну и, конечно, излишне говорить, что мы будем очень рады, для нас важны ваши комментарии, ваше мнение по ходу нашей беседы. Сейчас я представлю как раз моего гостя. Это Илья Хаймович, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Илья, шалом.
Шалом.
Видишь, я тебя сразу повысила, так что жди.
Спасибо. Но это
Максим,
не так,
привет. Да, мы передаем привет и руководителю тоже миссии, Максиму Амосову. Итак, друзья, буквально через несколько секунд мы с вами начнем, поэтому не переключайтесь, будьте с нами. Давайте общаться именно на эту интересную тему, как сейчас в наших современных реалиях, с учетом исторического опыта и, опять же, нынешних тенденций, свидетельствовать о Христе евреям. Итак, через несколько секунд мы с вами начнем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно очень рады. Итак, мы начинаем наш шалом, что означает мир. Надеюсь, что вы к нам с этим миром тоже и присоединитесь. Вот, опять же скажу, что принимаются разные вопросы, мнения, впечатления. Пожалуйста, будьте свободны. Это час как раз для нашего общения. Итак, сегодня мы говорим о том, как Евангелие распространять среди евреев, как свидетельствовать им об Иисусе как о Мессии, о том, как это делалось раньше и как это делается сейчас. Ну, вот отматывая, скажем так, перемещаясь в прошлое, мы вот можем посмотреть, что даже сам Иисус, когда он приходил, и мы читаем это на страницах Писания, в первую очередь он даже озвучивал это, что я пришел к, вот, к своим, да, к погибшим овцам дома Израилева. И это был его как бы основной акцент, мы встречаем это в нескольких местах. Вот ты можешь это подтвердить или опровергнуть.
Действительно так. Иешуа, когда пришел в этот мир, у него была цель и задача от Всевышнего Бога прежде всего привести в свое стадо именно евреев. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы знаем, что на основании Писания еврейский народ – избранный Богом народ. Другое дело, что эта фраза порой трактуется по-своему. Некоторые считают, что избранность означает высшей расой. Другие люди завидуют, говорят, вот евреи такие или такие. Но вопрос не в этом. Избранность Бога в том, чтобы именно этот народ был светом для всего остального, для всех остальных народов этой земли. И поэтому в начале слово, посланническое слово Иешуа было именно к евреям. И это неудивительно, если это тот народ, который должен светить всему миру, то вначале нужно насадить это зерно Евангелия для своего народа.
Да, и мы там встречаем некоторые такие интересные моменты, на которые, вот я уверена, сейчас современная аудитория явно бы отреагировала обидами. Ну, например, там Иисус говорит о том, что там я пришел именно к вот к своим, там, к овцам, там, а не к псам. И здесь вот, да, вот этот знаменитый диалог, когда женщина в смирении говорит, ну, даже псы, тем не менее, подбирают все равно крохи со стола своих господ. Ну, то есть вот такое смирение, практически даже уничижение человека. Но на самом деле, вот это если посмотреть таким невооруженным взглядом, но на самом деле здесь не уничижение, а именно такое очень большое доверие, вера в милосердие Бога и самого Иисуса, в понимании того, вот уже в понимании его большего предназначения, что на самом деле он пришел не только к евреям, хотя к ним в первую очередь, но и вообще ко всем людям. И, на мой взгляд, это очень важный такой момент. Но, тем не менее, опять же, если мы акцентируем внимание на евреях, вот говоря уже о первых апостолах, первоапостольская церковь, вот начинается движение, Евангелие распространяется, и мы видим, что 5000 прилагается к церкви, вот как один из фрагментов нам указывает в Писании, и мы понимаем, что в основном кто это были? Евреи, потому что время свидетельства язычникам еще не наступило.
Безусловно, конечно же, и те, которые пришли на поклонение, описанное в книге «Деяния апостолов», во второй главе, которые пришли на поклонение праздник Шавуот, это 50-й день или Пятидесятница от еврейской Пасхи, действительно, они, эти люди были обычные из разных стран мира. Мы видим там, что произошло чудо, что апостолы говорили их языками, не зная их вообще. То есть это было сошествие Духа Святого, это было рождение новой эры в христианстве. И на самом деле эти люди услышали, что на самом деле Иешуа является Мессией. Он является тем, ради которого они пришли. Хотя люди не понимали этого.
Да, ну вот посмотрим на некоторые моменты, именно связанные с евангелизацией евреем. Вот что бы ты сам выделил именно в Новом Завете, какие формы? Вот что мы там видим? Как и через что свидетельствуют апостолы евреям о Христе?
Угу. Ну вот первое, что я хотел бы заметить, это Деяния 1 глава. Бог говорит следующее, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». Это Иисус сказал ученикам перед тем, как Он вознесся. Он дал первое повеление, вы должны не молчать, вы должны не оставаться здесь, но вы должны везде благовествовать, да, то есть вы должны пойти аж до края земли. То есть в этом мы видим, первое, как минимум, одна из форм благовестия в других местах.
Призыв такой, да,
да который... Не только, да, не сидите в Иерусалиме только лишь, да, в Иерусалиме тоже надо благовествовать, но идите до края земли.
Кстати, это... они пошли.
Да.
Они пошли.
Вот они это... не сразу пошли.
Они не сразу они пошли, не сразу
но пошли.
Да,
но пошли они, интересный аспект, пошли не тогда, когда началось гонение. Вот когда началось гонение, они тогда ушли оттуда, потому что они поняли, что хорошо сидеть вместе, братьям, да, есть такая песня «Хина и Матов», да, как хорошо и приятно быть вместе, это здорово. Но повеление Господа было не сидеть вместе, а чтобы и другие люди и другие народы услышали.
Смотри, вот если мы говорим именно о свидетельстве, о Евангелии, о раскрытии вот этой благой вести, что Иисус есть Мессия. Во-первых, надо сказать, что евреи были к этому подготовлены, в том плане они ожидали Мессию. И это очень важный момент. Если, например, мы говорим о других народах, о язычниках, мы понимаем, что там другая картина мировоззренческая, там свои отношения с богами, там как бы свое такое представление мира, и Иисус, наверное, для них раскрывался, ну, скажем так, в некой другой ипостаси, нежели для евреев. Евреи, они были воспитаны в Ветхом Завете, они именно на книгах, на научениях, на пророках, тем, что должно быть вот это событие, вот-вот должен прийти этот человек. И вот я просто к чему, да? То есть вся загвоздка заключалась в том, чтобы именно открыть евреям Иисуса как Мессию. Вот каким, ну, как бы то ни было, вот дословно такое, каким приемом вот прибегали апостолы к тому, чтобы засвидетельствовать, обратить внимание евреев на то, что вот Мессия уже пришел?
Ну, приемы были, прежде всего, тут, как бы сказать, нету особых приемов, они говорили Евангелие, они говорили весть о Мессии, свидетелями которых они были. То есть они ничего не придумали. Наоборот, по свидетельствам того, что они говорили, было и составлено частицы Евангелия, потом собрано в одно. То есть апостолы именно это те люди, которые были свидетелями того, что они видели. Поэтому они не принимали никаких-то особых приемов, которые, можно сказать, в настоящее, в современное время принимают там проповедники или какие-то служители. Иногда даже говоря того, что не было. А вот апостолы, они были свидетелями того, что они видели. Они говорили о Мессии Иешуа, которого они видели, как он поступал, что он говорил, что он творил чудеса, обещанные еще священниками. То есть были в то время особые предписания священниками, что должен сделать Мессия, когда он придет. И Иисус на самом деле исполнил все эти предписания.
Ну да, ты предвосхитил мой вопрос, то, что я хотела сказать, что рассказывая о том, ну, чем они были свидетелями, там разные события, которые происходили у них, когда они были рядом с Христом, то, опять же, через эти события люди могли увидеть в Христе, ну, кого угодно, учителя, там, пророка, какого-то действительно, ну, особенного человека с божественным каким-то вот призванием, дарами божественными. Но здесь ведь именно важный момент, чтобы он был не просто учителем и пророком, чтобы он раскрылся именно как Мессия.
Ну, вот это немножко другой вопрос. Дело в том, что мы знаем, что когда Иешуа был на земле, что немногие люди принимали его. Да, мы знаем, что у него было потом 120 учеников, потом еще больше, но это была по тем временам небольшая часть людей. То есть все-таки основная часть так и в него и не уверовала. А почему они в него уверовали? Это вопрос именно того предпочтения, что они хотели видеть в Мессии.
Ну, мы говорили, да,
да, что... Да, мы уже говорили об этом,
что... говорили, можно просто вкратце упомянуть, что было несколько вариантов того, вот каким Мессией должен был прийти.
Да,
это
да.
Такой вот царь, освободитель, такой второй Давид, который восстановит Израиль, вернет шик блеск, и как бы все будет хорошо на земле. Даже ученики там вот они уже быстренько подсуетились и делили уже такие удобные теплые места под солнцем.
Татьяна, знаешь, это как бы провести такую аналогию с нами, допустим. Нам тоже порой кажется, что...
Да, конечно, с нами. Я почему и говорю, что они очень нам близки. Что они не просто какие-то супергерои.
Я имею в виду, в обыденной жизни мы тоже что-то ожидаем от человека, который чем-то обладает. Да даже от Бога мы что-то ожидаем порой, и не получая этого, возмущаемся, как это Бог... Я очень часто это слышу на улице, и люди говорят, как это Бог допускает вот это, вот это, вот это. А Бог действительно это допускает, чтобы, первое, посмотреть, на что мы способны, второе, возрастить из нас, не просто вялыми овощами, но чтобы мы действительно росли для Него, чтобы мы приносили плоды, чтобы мы увидели реальные чудеса в нашей жизни, которые Бог делает порой и через трудности и переживания.
Конечно, да, мне кажется, идеальная мечта многих – это как раз быть самостоятельными, но чтобы Бог за них все делал.
Да,
вот очень
мы
интересно,
привыкаем
да?
к этому, да.
Что? Ну, просто несовместимое, да, хочу свободы, но пусть он все приходит и за меня разруливает, а я буду просто вот жить и радоваться. Будем жить, радоваться, друзья, конечно, это обязательно, но надо, тем не менее, еще включаться в то, что происходит внутри нас и внешне. Но возвращаясь, опять же, вот к апостолам, к тому, чтобы вот к этой теме раскрытия Христа как Мессии именно перед евреями. Вот мы же видим, например, апостол Павел пишет специально послание даже, послание евреям. Угу. То есть он выделяет, вот есть римлянам у нас, коринфянам и так далее, и мы понимаем, что это, ну, помимо территории, вот территориально, да, вот кому это послание направлено, мы и видим тоже определенные составляющие, какие-то нюансы этих посланий, которые отличают одно от другого, именно вследствие того, кому оно написано. То есть там к римлянам, там свой акцент, к евреям свой.
Ну, к римлянам, как ни странно, апостол Павел писал к еврейской общине Рима.
Ну, тем не менее, да? Тем не менее, все-таки. Да, но вот да. послание к евреям, оно стоит, наверное, каким-то особняком. Вот,
да, безусловно.
Что там, вот, что можно выделить, на что можно обратить внимание?
Можно обратить внимание на, как я, по-моему, уже говорил об этом, что для меня послание к евреям особняком стоит тем, что Павел раскрывает пророков, которые были верны Богу. И там прямо, как мне кажется, красной нитью описано: верою Авраам, верою пророки другие, они верою достигали многих Божьих благословений, и он там описывает, что иные не получили этого, иные были замучены, иные были умерщвлены, некоторые жены получали своих мужей спасенными, а некоторые были замучены. Но все они верою прошли свое поприще. Поэтому, мне кажется, вот именно вот это повествование, оно как бы для меня лично является основой именно послания к евреям, чтобы евреи, читая это послание, поняли, что для Бога важна вера. Хотя, как мы уже раньше говорили, что иудаизм – это религия дел. Хорошо, ты хорошо делаешь, если делаешь добрые дела. Да, тот же самый апостол Павел говорит, да, но покажи мне веру из дел твоих. Да? То есть ты должен делами доказывать свою веру, но первостепенная – это вера. Мы видим, что в храм приносили жертву, и там проявлялась вера, что если ты все-таки на эту жертву кладешь свои грехи, что ты верой это делаешь, а не просто так положил: Господи, благослови эту жертву. Нет, Бог не принимал такую жертву. Но ты должен был покаяться, другими словами, исповедовать, что все свои грехи ты здесь обманул, ты здесь плохо сделал, вот это все ты кладешь на эту невинную жертву. И тогда Бог принимал эту жертву. Вот в этом проявлялась вера. Но мы видим, что из истории Израиля многое происходило, всяких событий, и иногда евреи теряли веру. Вот чтобы не потерять ее, апостол Павел написал такое прекрасное послание к евреям.
Вот, мне кажется, знаешь, я еще что бы выделила вот и в послании к евреям, и вообще вот, вот в той атмосфере и методе изложения общения с евреями у апостолов и, скажем так, у первой церкви, это вот какая-то неразрывная связь именно Ветхого Завета с Новым.
Да, конечно.
То есть вот, опять же, начинать свидетельствовать евреям с чистого листа – это практически обрести вот все это мероприятие на провал. Ну, подписать такой некий приговор, потому что вот все время мы видим эту связку, то есть когда апостол Павел и другие, они говорят, что это не просто какое-то ноу-хау, это не нью некое, это то, что Бог обещал, Он обещал давно в Ветхом Завете, и это исполнилось сейчас.
Да,
и здесь
конечно.
Приводятся вот постоянные досылки на пророков, на местописание, обращаясь все время к событиям Ветхого Завета, что авторитетно и важно для евреев, что является как бы вообще их сущностью. Вот поэтому, мне кажется, один, вот и сейчас уже перекидывая мостик уже в современную евангелизацию, мне кажется, в этом один из ключей. То есть свидетельствовать евреям полностью в отрыве от Ветхого Завета, не зная его, не ориентируясь в нем, ну, мне кажется, это вот как раз просто облечь себя на провал.
Ты абсолютно права, Татьяна. Даже более скажу, вот 10 глава к евреям, она как раз об этом и говорит. Павел через закон показывает, что жертва на самом деле – это образ Мессии. Да? То есть он рассказывает о храмовом служении, и он говорит о том, что Бог на самом деле благ, да, и он по милости своей дозволял это делать, потому что без благости Божией, то наш народ не мог бы даже жертвы приносить. И он говорит вот в 3 стихе 10 главы: «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть он здесь показывает, что все это был на самом деле образ, а образ будущего Мессии.
Да, образ до поры до времени.
Да, посему и Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». То есть тело Мессии, вот оно, настоящая
жертва.
Мы
видим вот эту сакральную мысль, что Христос, он является именно замещением, заместительной жертвой. И он как бы получается и храм, он и первосвященник, ходатай между Богом и человеком, он и агнец, то есть сама жертва. Вот получается именно такое три в одном.
Да, я думаю, там не три в одном.
Даже больше.
Знаешь,
хотя бы на трех давай остановимся, да, чтобы сейчас это вместить.
Да, конечно.
Это очень важно. То есть, особенно, я говорю, важно именно для евреев, для тех людей, для которых храм, общение с Богом, первосвященник, это была, ну, просто, ну, как вот, неотъемлемая в их жизни коммуникация, подтверждающая то, что у них правильные отношения с Богом.
Другими словами, конституция израильского народа, конечно.
Вот, и поэтому еще расскажу, вот один из ключей, вот на мой взгляд, это один из ключей, как раз знание Ветхого Завета, апелляция именно к нему, отсылки к нему, и, наверное, еще понимание самого человека, который свидетельствует о Боге другому, если мы говорим именно о евреях, понимание того, что это продолжение истории, что это не просто вот когда-то что-то было там с евреями, все забыто, все и конец на этом. А вот сейчас, друзья, я вам расскажу новую историю. Вот на самом деле это продолжение истории, это все об одном. Но все-таки недаром у нас есть Ветхий, Новый Завет, они для чего-то нам даны. Если бы, например, это не нужно было бы вообще, то Господь бы просто не оставил бы его для нас. Ну, зачем он? Был бы только Новый Завет, написали бы апостолы свои послания, все бы на этом успокоились.
Ну,
но, тем не менее, мы видим вот это единство.
Он сам
цитировал
Ветхий Завет, показывая, что он законодатель, и это общее его писание, которое нельзя делить. Это люди разделяют и думают, что Ветхий Завет, он старый, и ну его там, это там непонятно, по большей части там непонятно, поэтому не надо его читать. А вот разобраться с тем, что Ветхий Завет тоже является основой веры тех людей, которые описаны как герои Ветхого Завета.
Я бы даже сказала больше, именно постигая Ветхий Завет, познавая его,
конечно,
ты понимаешь полноту нового.
Обязательно.
Потому что это просто неотъемлемые друг от друга вот такие важные элементы, которые составляют единое. Поэтому, друзья, один из моментов, на который обратите внимание, пожалуйста, если вы хотите в своем окружении, вот у вас есть евреи, друзья, может быть, я говорю, какие-то родственники, еще кто в церкви, опять же, и вы хотите выйти на какой-то вот контакт, общение, начните, пожалуйста, именно с общей составляющей и для вас, и для евреев, а это, конечно же, Ветхий Завет. Ну, нам вот здесь пришел вопрос от Марьяны, что такое вера в иудаизме?
Ну, я уже говорил об этом. Во-первых, иудаизм – это дело, это религия дел. Вера, ну, Марьяна, вы знаете, к сожалению или к счастью, я не знаю, иудаизм также имеет много разновидностей, как и христианство. Собственно, христианство, оно вышло из иудаизма, поэтому есть разное прочтение этого момента. Ну, во-первых, есть религиозные евреи, которые тоже делятся на много групп. Из них есть ну, богобоязненные люди, которые действительно проявляют веру, которые не просто делают дела и говорят, вот я, Господь, это сделал, написал даже, расписал, что я сделал, и потом на Йом-Кипур, когда нужно приходить на суд перед Богом, он может прочитать, вот, Господи, я это сделал. Богу как бы не нужно, хотя он засчитывает дела наши добрые, но ему нужна наша вера. Так вот, в иудаизме, к сожалению, многие даже религиозные люди не проявляют эту веру. Хотя есть, конечно, богобоязненные иудеи, которые, может быть, даже в своем заблуждении, что они не принимают Мессию, но они это делают искренне. Мы знаем апостола Фому, которого считают неверующим, и я так не считаю его абсолютно, потому что он хотел доказательств. Он не просто не верил, он говорит, покажи сначала руки твои пронзенные, тогда я поверю. Это проявление веры на самом деле, а не неверие. Но ему нужны были доказательства. Так вот, к сожалению, или опять к счастью...
Напомним, что Фома умер мученической смертью за Христа.
Да,
так что,
конечно.
Вот, понятно, Фома неверующий у нас идет в обиходе среди народа, но
да, он
все-таки
не был,
давайте...
Неверующий.
Это не совсем об апостоле Фоме.
Так вот, в отношении религиозных иудеев, вот, к сожалению, они тоже ищут подтверждение. Они говорят, покажите мне реально, да, вот я хочу пощупать, а я, так как я не могу пощупать, а только одной верой, а вера... Многие из них не понимают, что это такое, то потому они и не верят. То есть какая-то небольшая часть иудеев действительно верит по-настоящему. Они молятся, они доверяют Богу, они посты приносят пред Богом, то есть они реально читают Писание и так далее. Другая, большая часть иудеев говорят следующее. Например, один из раввинов мне сказал, я говорю, кто для вас Бог? Он говорит, Бог для меня Тора. Я, честно говоря, сначала не понял. Я говорю, а как это понять? Он говорит, ну, я говорю, вы имеете в виду, что в Торе описано о Боге Авраама Исаака? Вы это имеете в виду? Он говорит, нет. Это действительно обожествленная сущность, это Тора. То есть вот такое есть понимание веры. Я говорю, ну и как же вы молитесь? Я говорю, я молюсь, да молюсь в Торе. Есть такое понимание. Есть понимание, что Бог действительно во всем виноват, то, что был Холокост, и это... отдельная тема, предмет вот такого скорбного восприятия, что наш народ был в таких тяжелых ситуациях, и 6 миллионов погибло, поэтому я не верю ни в какого Бога. Хотя раньше это были богобоязненные люди. То есть есть вот такое положение. К сожалению, как мы раньше говорили, большинство евреев, они неверующие люди, к сожалению. Только 20% это религиозные люди, какая-то из них часть это настоящие верующие люди.
Марьян, ну вы реагируете, то есть если что-то непонятно, вы пишите нам, опять же, пишите вопросы или какие-то комментарии, вот потому что сейчас вы услышали у Ильи, то есть согласны вы, не согласны, да, и что еще интересует, вот нам здесь пишут также вопросы о том, зачем мы вообще как бы поднимаем эту тему, вот промываем мозги нормальным евреям. Ну, это вот я здесь зачитала последний фрагмент от Михаила. Он любит нам иногда такие послания отправлять. Вот зачем мы это делаем?
Ну, я думаю, что...
Но мы сейчас даже и к евреям, и не к евреям тоже, Михаил, мы как-то вот ко всем просто говорим о том, как свидетельствовать евреям о Христе. Думаю, имеем на это право, потому что это ну, тоже наша вера, наша позиция.
Вы знаете, зачем? Это хороший вопрос. Зачем? Хотя на самом деле для чего? Я думаю, надо задавать вопрос. Вы знаете, для чего? Это опять вопрос веры. Если мы будем читать Писание, то мы видим, что Бог давно-давно, до начала Вселенной, приготовил для каждого человека прекрасное будущее. Так вот это прекрасное будущее, оно воплотилось в Мессии, который приходил 2000 лет назад и отдал свою жизнь за каждого из нас. И если мы серьезно к этому относимся, то мы должны осознать, что мы грешники, и принять Иисуса как своего Спасителя. И Бог не обещает, что тогда все решится в нашей жизни. Нет. У нас будет и горе, может быть, и переживания, и трудности, но мы должны знать и верить, что Бог всегда с нами во всех наших делах. Почему я так говорю? Потому что... если говорить, все будет хорошо, и Бог будет благословлять, как порой я раньше говорил, еще когда был незрелый, но когда приходят трудности, люди спрашивают, ты говорил хорошо, а где оно хорошо? Бог иногда допускает трудности, да. Он иногда допускает и горечи в нашей жизни, что мы в этом выросли и стали сильнее, когда придут большие бури в нашей жизни, чтобы мы могли выстоять. А они обязательно придут. Да, мы читаем в Евангелии, что верой показан пример. Да? Если дом построен на песке, и налягут бури на него, и ветер, то он рассыпется. Это говорится о вере, которая вот такая поверхностная. Я верю, когда хорошо. А вот если дом из камня, да, построен на твердом основании, тогда даже бури придут, он устоит.
Ну, я думаю, что как вот Михаил, и, может быть, у других некоторых наших слушателей и зрителей, вот, понятно, может отзываться интересными ощущениями, вот, то, о чем мы говорим, то на то, о чем мы говорим, именно о Христе, о личности Христа, потому что он, ну, скажем так, достаточно, если можно так выразиться, был приватизирован церковью и очень интересно интерпретирован. Вот, с одной стороны, где-то это еще продолжается, поэтому все понятно, вот как бы Христос – это принадлежность церкви, церкви, которая гнала, которая уничтожала, которая прессовала многие-многие годы, и, собственно говоря, вот ты о Холокосте упомянул, которая привела и Холокост в том числе, поэтому как-то, да, вот Христос, церковь и евреи – это сложный треугольник, вот, но мы говорим о том, что мы живем на земле, и что мы люди все, и не евреи, и евреи, и что между нами происходят, да, очень большие непонимания, конфликты, которые, опять же, порождают какие-то трагедии, но слава тебе, Господи, все-таки я могу сказать, что, понимаете, вот, например, то, что произошло после Второй мировой войны, ведь могло не произойти, но оно произошло. Это то, что, во-первых, все, как бы многие, скажем так, государственные церковные деятели поменяли свое отношение к Израилю, к евреям. Поэтому получилась вообще возможность такая создать государство. Когда вот Холокост и подобные тому преступления объявили преступлением против человечества, когда церковь стала пересматривать свою позицию и стала публично приносить свои извинения и раскаиваться в том содеянном, что вот было сотворено. И вот сейчас, например, допустим, друзья, если бы вы сейчас вот живете вот в наше время, и поэтому, наверное, как трудно отследить, что было бы с вами, если бы вы жили во времена Средневековья, с теми же евреями, например, или с теми какими-то иноверцами, да, когда церковь считала возможным для себя, допустим, проводить инквизиции, там, разные пытки, там, еще что-то, убивать даже. Все это ради веры. И люди, скажем, тоже были в этом искренне настроены. Но, опять же, скажу, что вот последствия всего этого, они привели к тому, что эта позиция была пересмотрена, названа преступной, и сейчас, слава тебе, Господи, но церковь не использует эти инструменты, и наоборот, сейчас многих верующих и убивают, и притесняют, и сажают, я имею в виду христиан, мы сейчас о них говорим, вот, но церковь не пользуется сейчас такими инструментами, и это важный момент, это же нужно было выстрадать тоже, это тоже вышло из огня вот этого, этой боли, слез, этих определенных каких-то поражений тоже перед Богом. Сложный процесс. Поэтому вот я очень надеюсь, что и сейчас все-таки вот это вот соотношение, это соединение церковь, Христос и евреи, оно будет, оно уже другое, и оно будет становиться другим, и все к этому движется, идет, и слава Богу. Меня, например, это очень радует, потому что об этом говорит и Писание. Так должно быть. Если этого не было, к сожалению, по человеческим причинам, то хорошо, что сейчас это происходит. Вот, да, кстати, Марьян пишет нам, что пока все понятно, это необходимая информация. Марьян, ну мы рады, что все понятно, но вот, тем не менее, да, если вопросы будут у вас или у других, пожалуйста, пишите.
Слава Богу. Я хотел вот чтобы сказать, потому что мы начали с чего? Мы начали с методов, да, благовестия. Вот один из методов, второй, первым мы сказали повеление Христа, чтобы идти в разные места благовествовать.
Повеление Христа, второй ключ, я бы сказала, да. Это именно знание Ветхого Завета, то есть не отметание его и не начинание вот разговора с евреем как бы с чистого листа, вот опять же, начиная с Нового Завета, но в контексте обязательно Ветхого, мы должны это знать.
Мы используем это, когда мы общаемся с евреями.
Вы, да, я имею в виду сейчас, обращаю к другой аудитории, понимаешь? Вот, у меня сейчас задача, понимаешь?
Да, я понимаю.
Не до тебя что-то донести.
Просто я хотел сказать, как мы это делаем.
Вы молодцы, вы, конечно.
Слава Богу, мы исполняем наше призвание. Вот, например, в Деяниях апостолов, да, есть другой метод личного благовестия. Вот, например, Филипп, в 8 главе описано, да, когда Дух Божий его повел на дорогу, которая прямая там описана, да, и он должен был встретить евнуха. Мы в этом видим, что...
Эфиопа,
да, мы видим в этом вообще чудесное водительство Духа Святого. Да, может быть, Филипп знал эту местность, но он должен был попасть именно в то время, когда там ехал этот
Эфиоп. Там вообще чудо, там такая прошла телепортация практически.
Да-да-да.
Это как одно из чудес.
Это было личное свидетельство, которое мы видим. И мы видим разные другие личные свидетельства. Например, свидетельство Стефана, где собралась толпа религиозников, он там был один, и он свидетельствовал. Да? Мы знаем, что печальная была его кончина, его побили камнями, где, кстати, был и Павел еще в религиозном там буйстве своем. Но, тем не менее, мы видим, что это уже такое не совсем личное, а публичное благовестие. То есть, на самом деле, в Новом Завете я насчитал три основных таких этапа благовестия. Первое – это публичное благовестие, когда ты выступаешь перед толпой людей или народом, говоришь, как Павел часто выступал. Мы видим здесь личное благовестие, как это делал Стефан и многие другие апостолы. И мы видим повеление Христа идти по всему миру, и они такие апостолы и пошли, да, благодаря чему вся Европа стала христианской. Мы знаем, что сейчас есть много таких миссий, которые по разных странах благовествуют.
Ну да, то есть, получается, две стратегии. Это широкая, то есть, когда мы выезжаем на какие-то места, мы, вот как вы это делаете, непосредственно миссия евреев за Иисуса, вот когда выезжали вы в Израиль, выезжали там тоже и в Европу, и по России тоже, да. Вот, и, значит, в Украину, то есть в разные места, и вы свидетельствовали там евреям о, значит,
местным
о Христе,
евреям,
как о Мессии, да, местным евреям, да. Вот, это происходит и в России, естественно, естественно, у нас. И, безусловно, личное свидетельство. Мы обязательно чуть-чуть об этом расскажем попозже. Сейчас мы уйдем на перерыв и возвращаемся. Друзья, не переключайтесь, будьте с нами. Мы сегодня говорим о том, как благовествовать евреям, как это делалось во времена Нового Завета и как это делается сейчас. Будьте с нами, ваши вопросы присылайте, мы еще успеем на них ответить.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире «Шалом», мы продолжаем нашу передачу.
Шалом.
Говорим о том, как свидетельствовать евреям о Христе, как это было раньше, как это происходит сейчас, и как это все пересекается друг с другом. Но вот мы упомянули о том, что это могут быть, скажем так, не нужно сидеть на одном месте, сосредотачиваться, надо выходить и делать это периодически, эти вылазки. И в то же время вот такой контакт лицом к лицу, очень камерно общаться с людьми.
Да. Можно выходить, я хочу немножко добавить, можно выходить просто в парк, где есть люди, гулять, наслаждаться природой и при этом благовествовать. Это тоже будет ваше личное благовестие. Это тоже хорошо. Просто надо, как сказать, начать с чего-то начать, с более, скажем, такого простого, а потом уже...
Ну вот, например, давай сейчас вот проведем такую игру. Представь себе, да, мы выходим в парк, значит, я вот еврейка, ты, значит, меня заприметил, так. Вот, значит, выбрал объектом и начинаешь, соответственно, уже подходить. Вот с чего ты начинаешь разговор? Вот я, например, сижу на скамейке, допустим, вот как у нас, вот представьте себе, нас же видят вот сейчас люди. Вот я сижу вот с телефоном, что-то там вот я читаю, так, и прошу, молодой человек, смотрю, кто-то ко мне подошел, подсел на скамейку. Ну, я даже так уже, знаете, таким периферийным зрением, у женщины оно развито, но еще не обращая внимания. И занимаюсь вот своими делами.
Ну, я прежде всего, это отдельная тема, надо сделать несколько ремарок, сказать, как я говорю и кому я что говорю. Во-первых, я прошу заранее, я молюсь. Я говорю: Господи, дай мне мудрости сказать, что ты хочешь.
Так.
И кому ты хочешь.
Хорошо.
Потому что, ну, не всегда то, что я могу сказать, человек услышит. Потому что он может на своей волне, и он не воспринимает это. Это первое. Второе, когда я вижу человека-объект, я думаю, что же ему сказать такое. Потому что все-таки у нас есть такое генетическое восприятие человека. То есть иногда мы воспринимаем его положительно, иногда отрицательно, но, как говорится, для благовестия это не важно. Третье, что я говорю? Я говорю: шалом. Вы, случайно, не еврейка?
Шалом, да.
Вы не еврейка,
случайно? Да, я еврейка.
Отлично, слава Богу, я тоже еврей. Знаете, дело в том, что, во-первых, у нас Пасха сейчас, Пейсах. Я хочу пригласить вас на Пейсах. Вот у меня буклет, возьмите, на титульном листе как раз написано, что мы собираемся вот на Пейсах, и придет, и будет там у нас хорошая программа, пожалуйста, вот. Возьмите. На титульном листе написано, когда у нас будет праздник. Там будет много музыки, там будет рассказываться о смысле праздника, и там мы будем раздавать мацу. Так что вы можете прийти и пригласить своих родственников, пожалуйста. Более того, на Песах мы высылаем очень интересную книгу, которая называется «Великий целитель и врачи евреи». Там это документальная книга, не художественная, описывается о врачах, разных их ситуациях жизни, как они нашли Мессию. Вам это интересно? У вас есть друзья, может быть, врачи, может быть...
Да, друзья-врачи есть, но вот я смотрю, я, конечно, отмечаю Пейсах вместе со своими родными.
Отлично.
Вот, но я смотрю, здесь написано «Миссия Иисус». И Пасха.
Мессия Иисус.
Мессия,
да,
Иисус.
Не Мессия.
Да, Мессия Иисус. А вот...
Машиах, да. Мессия, мы говорим о том, что мы живем в России, мы не понимаем порой иврита, но на самом деле это Машиах. Машиах Иешуа. Это тот, который описан в Писании. Вот я вам процитирую Исаия 53. Послушайте. «Он был изъязнен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились». Как вы думаете, о ком это написано? «Чтобы он был покрыт язвами за нас. Он страдал за нас, и благодаря его жертве мы получили спасение». Кто же это такой? Как вы думаете?
Но это непростой вопрос.
Возможно, возможно, непростой. Но дело в том, что именно он описан в Брит Хадаша, в Новом Завете. И написано о том, что он на него будет возложено все грехи мира, и он будет распят на кресте. Вы догадываетесь, кто это такой? Кто был распят на кресте? Кто был распят на кресте? Помните? Есть такая личность, которую мы знаем. Его зовут Иешуа, на греческом это Иисус. Вы слышали о нем когда-нибудь?
Ну, конечно.
Конечно. Вот видите, значит, мы понимаем друг друга. Иисус...
Но отношение неоднозначное.
Я понимаю, может быть, у вас религиозная обстановка, может быть, у вас родственники религиозники, но дело в том, что именно это...
Да не сказать, чтобы религиозники, но тем не менее.
Тем не менее, есть предосуждение такое, да, как будто бы...
Ну, не просто все.
Не просто все, но все-таки вот эта книга «Великий целитель», это написано об Иешуа, в жизни его, читая Писание, мы видим, что он исцелял людей и физически, и духовно. Вы хотите быть исцеленной и физически, и духовно? Прежде всего, это дается верой. То есть, когда мы доверим Иешуа свою жизнь, он может исцелить нашу душу прежде всего, а в процессе и даже тело. Но это не самое главное. Главное, что он дает нам путь к вечной жизни. Там, на небесах, нас ждет прекрасное будущее. И он приглашает это прежде всего, чтобы туда вошли его избранный народ. Вы же из избранного народа, вы же еврейка. Вы понимаете это, что избранность ваша в том, чтобы пригласить Иешуа как своего мессию?
Друзья, не знаю, как вы, но Илья меня практически уговорил. Все, беру буклет и иду на Песах.
Да,
да. Вот мастер-класс от Ильи Хаймовича прямо в прямом эфире.
Вы знаете, друзья, на самом деле, я вам так скажу, извините, еще одну минутку я заберу эфира, что все-таки ну, на улице иногда происходит по-другому. Вы понимаете, это такой мастер-класс в студии, но когда ты видишь реального человека и видишь его глаза, и видишь его реакцию, Да, бывает такая
затор... Да ты даже здесь волновался, это же чувствуется. Уже... Тем более там. Вот я, кстати, хотела сказать, наверное, самое сложное, это вот именно сделать первый шаг, то есть подойти к незнакомому человеку и начать разговор. Особенно понимая, что как бы человек пока еще, ну, как сказать, вот он не ориентирован на тебя, он не готов сейчас с тобой вступать в контакт, пускать
Татьяна,
тебя в какое-то свое пространство.
Вопрос волнения – это хорошо. В каком смысле? В том, что мне это не без различия.
Естественно, да. Только самое главное, не должно мешать. Да, тебе уже не мешает. Я имею в виду, другим это, конечно, непросто.
Другим может мешать, но
все достигается практикой.
Если, допустим, так, мы как говорим, мы приезжаем в церковь, разговариваем с многими христианами и говорим, если вы хотите, вы можете с нами поучаствовать, чтобы понять, что это такое. Потому что, на самом деле, сходу вот так пойти на улицу и кого-то говорить Евангелие, это сложно.
Вот, слушай, замечательно, что ты об этом сказал. Вот тогда, может быть, ты озвучишь, куда можно прийти. Вот нас сейчас слушают люди. Может быть, вот они как-то зацепили, заинтриговали, заинтересовались, вот как научиться свидетельствовать евреям о Господе. Ну вот практически, куда можно подъехать, подойти?
Значит так, давайте мы тогда сделаем вот как. Мы сейчас проводим пасхальную мини-евангелизацию, и мы... Я просто могу, наверное, с телефона оставить лучше.
Да, конечно. Ты можешь его сейчас просто озвучить.
Да, запишите телефон, если хотите с нами поучаствовать, это 8-903-173-95-33. Для чего это важно? Для того, чтобы сначала с вами поговорить, потому что вы же не понимаете, что это такое, а в эфире все не расскажешь, поэтому запишите этот телефон, можете мне позвонить, и я вам постараюсь объяснить подробно, что у нас будет и как вы можете поучаствовать. Конечно же, время у нас не так много, мы будем раздавать буквально до пятницы. Вот эта неделя, я понимаю, у каждого свои дела, но если у вас есть возможность такая, то, пожалуйста, милости просим, мы будем рады показать вам, как мы это делаем, чтобы вы сами научились и потом в дальнейшем могли отдельно сами по себе и благовествовать.
Я думаю, это очень интересно, поэтому, друзья, воспользуйтесь этой информацией. Ну и я думаю, что можно зайти также на страницу в Фейсбуке «Евреи за Иисуса» или, может быть, на сайт, тоже наберите «Евреи за Иисуса в России». Там будет информация.
Да, там будет и телефон, и наш веб-сайт.
Конечно, да, и вы можете связаться, задать вопросы, может быть, в этой акции, чтобы поучаствовать, или потом, впоследствии. Но, как мы говорим, да, все происходит через практику.
Конечно,
вот.
Конечно.
Время у нас немного, поэтому, извините, звонок уже не смогу принять, но у нас идет сообщение от Андрея, мы сейчас его зачитаем в конце, я просто хотела сделать некий подытог, под занавес, да, то, о чем мы сегодня говорили, что все-таки свидетельство евреям о Христе, ну, во-первых, надо все-таки хорошо ориентироваться в Священном Писании, в Ветхом Завете, по примеру самих апостолов Христа, ведь когда вы читаете Новый Завет, вы видите, что там постоянно идут отсылки именно к Ветхому, они прекрасно разбираются в событиях, в персонажах. И самое главное, конечно...
Не всегда. Я
имею в виду апостолы.
Да, апостолы,
я про них, да. Я говорю именно о них, потому что они пользуются этими инструментариями, отсылают.
Да.
И самое главное, что для апостолов в том числе и для Иисуса это единая история.
Да.
И вот поэтому, если, например, у вас есть водораздел, если вы отделяете Ветхий Завет от Нового, вот так, что Ветхий как бы не очень нужен, правда, вопрос, зачем он тогда дан. Вот, сейчас мы делаем акцент только на новом. Вот, пересмотрите этот вот свой взгляд, объедините эту историю в одно, и тогда вам легче будет говорить с евреями, потому что вы будете рассказывать им именно о пришествии Мессии, которого обещал Господь, обещал со времен Ветхого Завета и исполнил это в новом. Это вот один из, на мой взгляд, главных ключей. Второе, это то, что, конечно, надо выходить, надо смотреть, вот как говорит Илья, это разные использовать варианты и присоединяться каким-то, может быть, большим акциям и лично свидетельствовать. И вот есть возможность у вас попрактиковаться именно благодаря вот разным выходам миссии «Евреи за Иисуса», поговорить, пообщаться. Если в вашем окружении есть евреи, это люди вам дороги, близки, вы хотите, вот, скажем, донести тоже свою веру и то, что для вас является важным до них, то, пожалуйста, пользуйтесь. Вот. У нас все время уже подошло к концу. Андрей, мы ответим на ваш вопрос, вопрос давайте в следующей программе. Вопрос такой, когда евреи раскаются, что распяли Христа? Это мы говорили про то, что церковь раскаялась, что гнала евреев, да? Теперь вам, Андрей, в отсылку. Андрей, ответим обязательно. Ладно, не сегодня, но обязательно ответим. Вот у тебя буквально 30 секунд, чтобы завершить сегодняшний эфир.
Я хочу сказать о том, что благовестие – это бонус, который Бог нам дал. Потому что, когда мы благовествуем, мы чувствуем реально Божью помощь. Мы не защищены ничем, ни стенами, ни друзьями, но Бог рядом с нами, и мы духовно в этом возрастаем. Поэтому пусть Бог благословит вас на личном опыте, как вы можете, благовествуйте, пока есть время, пока есть законы, которые нам разрешают это. Поэтому благослови вас Господь в этом, и пусть Он пребывает в вашей жизни.
Друзья, спасибо. Будьте с нами. Мы будем периодически рассказывать, конечно, о акциях, которые проводит миссия «Евреи за Иисус», о том, как они это делают, как вы можете к этому присоединиться. Если вы хотите быть волонтерами, участниками этого движения и свидетельствовать евреям о Иисусе. Спасибо и тебе, Илья. Спасибо Слава вам, Богу. Друзья. Будем на волне. Бог вам в помощи. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.